Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». С вами Рафаэль Ардуханян. У нас появилась дополнительная возможность обговорить с вами, поговорить о ситуации в Соединенных Штатах Америки, обсудить характер российско-американских, американо-российских отношений, как это влияет на ситуацию в наших странах, прежде всего в России и, конечно же, во всем мире. Передача «Диалог». Всегда буду рад услышать ваше мнение, ваши комментарии, ваши вопросы. СМС 925-88-88-94-8, Телеграм «Говорит МСК-бот», прямой эфир 495-73-73-94-8. Звоните, отправляйте сообщение. Будем говорить с вами о ситуации в Соединенных Штатах. Конечно же, сейчас весь вектор новостной и в Соединенных Штатах, да и, в принципе, в большей части мира, который интересует ситуация в США, разворачивается на фоне завершения, наконец-то, первых дебатов. Первых президентских дебатов, а вернее кандидатов президента Джо Байдена и Дональда Трампа. Прошли они в Кливленде, как вы сами понимаете, схватка была не на жизнь, а на смерть. Это чувствовалось повсеместно, это витало в воздухе, это чувствовали, дышали все, дышали этой ненавистью, которая исходила не только от самих кандидатов, но и, конечно, той ненависть, которая сейчас витает по улицам больших городов, и не только больших городов, в Соединенных Штатах Америки. Как охарактеризовать одним словом? Что же произошло? Как можно назвать эти дебаты? Я думаю, что самое верное, это многие американские средства массовой информации сами говорят, это, конечно, стыд и позор. До такого состояния, конечно, по-моему, еще уровень политической дискуссии в Соединенных Штатах, он никогда еще не опускался. То, что происходит сейчас, это просто немыслимо. Это просто немыслимо, то, что происходит. По сути, здесь говорить достаточно... Понятно, что обсуждались ключевые вопросы жизни Америки. Конечно, прежде всего, это безопасность, беспорядки на улицах городов, убийства, насилие. Помимо всего прочего, обсуждались вопросы здравоохранения, вопросы внешнеполитического развития страны. Но то, что эти люди ничего нового не сказали, ни один, ни другой, это ясно и видно. Потому что все их усилия были направлены только на одно. Чтобы не то, чтобы победить своего оппонента, а для того, чтобы его уничтожить и унизить. Та лексика, я когда слушал это выступление, вот это тот английский язык, который эти ребята использовали повсеместно, но это вообще сложно даже назвать нормальным английским языком. Самое приличное слово это было «shut up», «заткнись», и так это, но это немыслимо, понимаете, было. Люди по-разному относились, я помню дебаты Эл Гора и Джорджа Буша младшего, я помню Билла Клинтона и Боб Дола. То есть, так сказать, разные были. Люди имели абсолютно противоположный взгляд на очень многие вещи. Но это была все-таки какая-то дискуссия, ну, относительно интеллигентных людей. Или, по крайней мере, они очень хорошо это показывали и скрывали свои какие-то негативные, может быть, стороны внешние. А здесь это было уже, что называется, во все тяжкие. Закусили у дела. Тем более было странно это слышать от достаточно уже пожилых людей, которые уже дедушки. И тем не менее, вот мы имеем то, что мы имеем. Это опасно, это вредно, это недопустимо, конечно. Вот. Но тем не менее, вот то, что мы сейчас видим, это... Я разговаривал с своим коллегой, он мне тогда сказал, я с ним встречался еще в 90-е годы в Америке, и мы тогда... Он говорит, что ему стыдно. Стыдно за свою страну, ему стыдно вот за этих людей, которые представляют, один из них президент, другой бывший вице-президент. И он, так сказать, справедливо сравнивал, вот я думал, какое чувство испытывает он, я прекрасно это понимаю, потому что вот приблизительно такое чувство, я помню свои ощущения, я испытывал, когда вот в такие, ну, я так мягко скажу, неловкие передряги попадал наш президент Борис Ельцин со своими запоями, со своими невыходами из самолетов, и даже не хочу сейчас говорить то, что он делал около шасси своего самолета. Это было просто стыдно. Это было унизительно. Причем это, знаете, такое вселенское унижение. Вот сейчас вот я убежден, что многие американцы, по крайней мере, вот из того, что я слышу, и свои личные знакомства, и то, что я читаю в прессе, они испытывают вот именно такой стыд и унижение за свою страну. Во что политики превратили великую державу? Великую ведь действительно. Столько достижений. Столько всего Америка дала и может дать, и наверняка еще даст, может быть, в будущем. Но каким образом все-таки люди расправляются иногда со своим собственным народом? Я думал, что все-таки хоть какой-то опыт люди вынесут из того, что творилось, допустим, у нас во времена Советского Союза, как мы свою страну довели до ручки. Вот. Но, судя по всему, наверное, мир действительно ничему не учится. Я искренне надеюсь, что, глядя на то, что происходит сейчас в Америке, мы сами сделаем определенные выводы. И мы сами поймем все-таки, в какой стране мы живем, и какого языка, какой политики, какого отношения заслуживает великая страна. Начинается это все не с великих экономических достижений, не с военной мощи, не с великой истории. Это начинается из реального дня повседневной жизни, из нашего языка. То, как мы обращаемся друг к другу, то, каким образом мы спорим друг с другом, не соглашаемся даже друг с другом. Это тоже, я считаю, в очень большой степени отвечает все-таки на вопрос, кто мы такие. Вот Америка сейчас не смогла ответить на этот вопрос. Америка сказала, что мы страна, которая погрязла в абсолютно недопустимом грязном белье, непонятно чего даже. Вот когда я слушал, говорил Байден и Трамп, я не совсем понимал вообще, о чем эти люди говорят. Цепляются за каждое слово. Что ты сказал, что ты не сказал. Нет, повтори, нет, я не буду говорить. Нет, ты повтори, нет, ты скажи. Но это, понимаете, это какая-то клоунада. Я уже неоднократно этот термин употреблял. И сейчас это уже просто, знаете, это не просто клоунада. Это дурная клоунада. Это позорная клоунада. Вы можете себе представить клоуна, который плохо выполняет свою работу? Не смешно уже даже просто. Я уже, например, отсмеялся, вы знаете. Вот как в свое время я отсмеялся над выходками некоторых наших политических деятелей. Я помню, когда Горбачев приезжал в Трентон, Нью-Джерси, так сказать, по 15 тысяч собирал и так далее. Вот это вот стыд за, так сказать... Ну, не хочу говорить высокопарно. Так, у нас, как всегда, полная линия. Спасибо вам большое. Давайте ответим. Добрый вечер. Добрый вечер, говорите. Давайте другого, ну что-то не получается. Да, слушаю вас.
Алло.
Да-да.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы знаете, да, я хотел бы с вами согласиться. Это действительно какой-то вот такой клоунский базар, или два клоуна на базаре, судя вот эту приниженную лексику, да, которую uh-huh. сейчас это описали. Ну, все-таки это, видимо, деградация именно вот их истеблишмента США.
Вы очень справедливо сейчас вот подметили, уважаемый радиослушатель, вы очень справедливо сказали, мы сейчас говорим об истеблишменте, потому что вот в прошлой передаче звонили, говорили, пытались защищать от меня Америку, нет, это не та Америка, я еще раз вам говорю, мы сейчас говорим вот о нынешней ситуации, пожалуйста, продолжайте, я просто хотел сакцентировать именно на этом, да.
Да, и дальше я хотел заметить, что после 3-го, 4-го ноября, наверное, это до Нового года будет вот этот бардак продолжаться. И, видимо, будут столкновения опять, социальные беспорядки, и Верховный суд в итоге, наверное, только к концу года примет окончательное решение. И они будут не признавать победу друг друга, и Байден, и Трамп. Наверное, вот такое...
Наверное, да, да, наверное, да. Я буду зачитывать, вот Николай прислал, стыд и, спасибо, стыд и позор на дебатах имеется в виду именно в отношении Трампа, пожалуйста, не опускай, нет, Николай, это не только в отношении Трампа, если вы считаете заявление Джо Байдена, я есть демократическая партия, я есть мы, это знаете, это как государство, это я в стиле Людовика, да это же стыдоба какая-то, это что, вот такая Америка, вот у нас такая демократическая партия, немощная, с признаками старения, я не знаю, кто так говорит? Ну, вы можете себе представить, даже наш там кто-то скажет, даже генсеки наши иногда не могли сказать, я есть коммунистическая партия, КПСС. Никто так не говорил, а это уже просто какой-то непонятный маразм. Так что здесь я не соглашусь. Давайте еще возьмем. Слушаю вас, добрый вечер.
Рафаэль, добрый вечер. А вот такой вопрос, да. Андрей беспокоит.
Да, Андрей.
Если во время подготовки к выборам один из кандидатов, учитывая то, что они в возрасте, очень сильно заболеет, то по конституции американской он сходит с выборов, второй побеждает или все переигрывается?
Но дело в том, что если хотя бы даже за один день до результата выбора или после, безусловно, вице-президент, его вице-президент, он вступает как бы как претендент, вот, допустим, от, ну, я не буду сейчас имен называть, мы им желаем здоровья, потому что этот цирк должен продолжаться все-таки. Ну, немножечко можно нам постебаться, я думаю, не все же им над нами. Поэтому в данном случае, конечно, тогда Камала Харрис, она будет претендентом на пост президента. И, соответственно, она должна будет очень срочно выбрать себе вице-президента. Я думаю, что такие варианты уже есть, это рассматривается. Вот, если, ну, дальше здесь можно уже фантазировать, там есть определенная очередность, соответственно, если Трамп, то это значит Фэнс, это президент, вице-президент, потом председатель Сената, потом председатель Конгресса, потом там Верховный и так далее, так что, ну, это учитывается, если мне память не изменяет, по-моему, до 200-й позиции разложены должности, которые в случае, вот представьте себе, что начиная с верхней, самой, так сказать, верхней точки вертикали, если, не дай бог, там все, как говорится, по-русски, то это вплоть до, доходит до министра сельского хозяйства, там вот уже внизу министр торговли, вот они тогда вступают в должность, если вот все это, как говорится, просядет. Но я надеюсь, что там все-таки кто-то выживет у них. Да, давайте еще ответим, слушаю вас.
Добрый вечер, Рафаэль.
Да, добрый вечер.
Вы знаете, хотел бы уточнить у вас, а мог ли отказаться кандидат от участия в дебатах, так же, как отказывается у нас Путин?
Я понял, да. Во-первых, спасибо. Во-первых, я хочу сказать, что я считаю, это ошибка, что наш президент не участвует в дебатах. Я так подспудно понимаю, что вы эту тему затронули. Я считаю, что Владимир Владимирович вполне может выступить во время на дебатах. И, так сказать, это очередная у него будет возможность донести до нас еще более ярче, более точнее свою платформу, свое видение. Поэтому это да. Но здесь речь идет о определенной политической традиции. Никто официально не может заставить претендента на президентский пост, допустим, в Америке, выступать или не выступать на дебатах. Он вправе это выбирать сам. Но, безусловно, политическая традиция Соединенных Штатов Америки, она не позволяет отказаться. Это просто даже и немыслимо. Вот. И как показывает опыт Белоруссии, вообще-то надо участвовать в этих дебатах. Это немножко будет держать все-таки кандидата всех в определенном тонусе. А я, допустим, вспоминаю слова Петра Первого, знаменитые, да, говорить, так сказать, всем о том, что, чтобы дурость была каждого видна. Надо говорить. Политика это прежде всего это искусство, это ораторское искусство. Поэтому я, так сказать, не представляю себе, что кто-то в Америке из претендентов может отказаться. Хотя официально это нигде, в Конституции не закреплено, закона нет. Вот вы обязаны участвовать. Но, безусловно, если, я думаю, что могу предполагать, но я думаю, если какой-то кандидат в какой-то момент откажется от этой привилегии, но он уже 100% проиграет, абсолютно, 100%. Американцы любят слушать, они любят слушать, а потом говорить, да, это он все врет, но они любят слушать. Поверьте мне, это гораздо лучше, чем не говорить ничего. Давайте еще возьмем звонок. Слушаю вас. Да.
Да, слушаю. Добрый вечер.
Добрый.
Ну, конечно, это все, естественно, шоу, это понятно, две партии, уже сколько веков, извините, там, ну, не так много. Но самое главное, что в Америке определяет политику только другие структуры. Трехсторонняя комиссия, Бердибетский клуб, Совет по международным отношениям. А президенты, это, знаете, как номинальная должность, как бы так вот, ну, интересно людям, там, пускай подерутся, поругаются, в шоу.
Вы знаете, да, я с вами согласен вот в этом. Но вот я, может быть, могу предложить, знаете, то, что я своим студентам часто предлагаю. Вот посмотрите первые телевизионные дебаты, которые состоялись в Америке в начале 60-х годов, по-моему, в 59-м году, я могу ошибиться, по-моему, 59-й год. Это Ричард Никсон, молодой тогда, только-только отставленный от поста вице-президента при президенте Эйзенхауэре, и Джон Кеннеди, молодой. Вот посмотрите, сравните, я хочу вас призвать, тем более я прекрасно знаю, что у нас очень продвинутая и просвещенная в этом отношении аудитория, посмотрите и сравните, вот посмотрите, как они говорили, манера. И как они сейчас говорят.
Ну поймите, что Джон Кеннеди, он был незабываемый олигархической финансовой структуры, он был, понимаете, другого плана президент, за что его убили, он же хотел сделать национальную валюту доллар, наполненную серебром. Помните, как это он ходил?
Да.
Указ 11110, по-моему, Джона Кеннеди.
Да.
Вот когда он наступил на ФРС, чуть-чуть наехал, ну, его поэтому убрали. Только там Освальд там какой-то, ну, это все ерунда. Это все. А они и убили брата же еще, убили его, правильно ведь?
Ну, безусловно, это... безусловно. Это вот. Дело в том, что я хочу просто вам напомнить, если вы уже о Джоне Кеннеди заговорили, Как раз вот в этот момент, когда они разрабатывали как раз сценарий, это вот по принципу JFK, я коснусь немножко этого, как раз тогда они разрабатывали «Новый американский век», это была программа, которую они планировали сделать, там участвовал еще один режиссер, Франкенхаймер, они как раз сделали. И вот тогда как раз, это сражение Джона Кеннеди, это из Лондона было, глубинное, как говорится, Сити тогда еще более-менее был финансовый центр, и военно-промышленный комплекс как раз. Вот в данном случае. И вот тогда они как раз пытались противостоять этому, но, уважаемые радиослушатели, я хочу вам понять, безусловно, Джон Кеннеди был из обоймы. Он представлял те самые старые деньги Новой Англии. Клан Кеннеди — это были богатейшие люди, Коннектикута и Массачусетса, поэтому они представляли другой тип, потому что в тот момент как раз шло жесточайшее противостояние между южными штатами, Техас, нефтяные, которые набирали тогда оборот, это Гетти, Говард Хант, который разместил траурную табличку, когда Джон Кеннеди приехал в Хьюстон, он разместил, так сказать, это, помните, да, есть такой там момент. Это просто была схватка денежных мешков. Так что я не могу сказать, что они не были, допустим, представителями определенного истеблишмента. Да, пожалуйста.
Алло.
Да-да.
Ну, понимаете, ну, Джон Кеннеди хотел, чтобы национальная валюта, а фактически ФРС, это же частная структура, понимаете?
Это
же частная
структура. Я все это понимаю, вы простите, я сейчас просто о другом говорю. Вы правильно говорите, но я сейчас не хочу углубляться туда. Я просто хочу сказать, он был представитель просто другой финансовой, так сказать, группы. Она была другая, но это тоже финансовая.
Национальная, понимаете? А там была, извините...
Но нефтяные магнаты тоже были. Спасибо вам. Нефтяные магнаты тоже были национальными, и они тоже добывали тогда. Тогда еще Саудовская Аравия, Ближний Восток еще не так были популярны. Тогда основную нефть они качали именно в Техасе. Давайте еще возьмем звонок. Слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Владимир из Москвы.
Да, пожалуйста.
Вы знаете, я, наверное, вот со времен Югославии или где-то там вот давно ждал вот этой ситуации, когда США сами себя, вот именно истеблишмент, там себя опозорит.
Да.
Потому что вот этот крен в дипломатической, наверное, культуре, где они, ну, скажем так, очень сильно опустились вот за последние 20 лет.
Да.
Я думаю, сейчас он просто проявился уже окончательно.
Я согласен с вами, и в целом это, конечно же, здесь двояко фактор, конечно, еще, это, безусловно, лично персональный фактор, точно так же,
да,
здесь вот просто, это... да, вот здесь вот вы очень, ну, вы, как говорится, жестко сказали, да, но вы, это тоже вот очень важно и в истории нашей страны, посмотрите здесь параллель, дело в том, что самый слабый генсек, один из самых слабых, и, безусловно, самый слабый гексеп Михаил Горбачев, как раз время его правления выпало на время правления наиболее сильных, продвинутых президентов и вице-президента тогда Америки, это Рональд Рейган и Джордж Буш. Зеркальное отображение, да, идет. Почему такая атака сейчас на Путина идет? Я бы хотел, чтобы мы с вами здесь просто прекрасно понимали, уважаемые радиослушатели. Вы знаете, что я достаточно часто критикую и действия президента, и правительства, но в данной ситуации мы должны с вами понимать, яростная эта атака, персональная, личная на президента, она обусловлена только тем, что Запад сейчас в лице своих так называемых лидеров, он не может предложить фигуру равную.
Ничего иного у них нет.
Да, ничего нету, поэтому атака на Путина идет колоссальная сейчас, и давайте мы не будем с вами удивляться, это не значит, что мы должны соглашаться со всем, но мы с вами должны прекрасно понимать. И та самая пятая колонна, которая здесь топит против Путина, вы посмотрите, ведь все с 11-го года выступления оппозиции, они что у нас, направлены на то, чтобы что? Коррупция, они что, хотят систему здравоохранения у нас исправить, они хотят, может быть, какие-то проблемы? Нет, у них это все идет целенаправленно, да.
В 90-х годах, по-моему, тут прививка была у России такая, российского общества, от этого, что ее переломить сейчас очень сложно. Им был дан шанс развалить и уничтожить.
Да.
Как чудо.
Спасибо. Все-таки. Не будем расслабляться, потому что эти ребята стараются изо всех. Печенки у них на все страны мира заготовлены, судя по всему. Давайте еще возьмем звонок. Слушаю вас. Добрый вечер.
Алло?
Да-да, пожалуйста.
Алло, добрый вечер, Рафаэль. Извините, отчество не знаю. Вы знаете, я думаю, что вот этот низкий уровень...
Простите, культуры, пожалуйста, извините, пожалуйста, я вас на секундочку перебью, просто я объясню, вы сейчас продолжите все. Я сознательно не говорю, хотя я уже достаточно возраст человек, но я сознательно не говорю отчество сейчас, потому что это американская традиция, я просто хочу этот фактор подчеркнуть. Ну, мои студенты, да-да, поэтому, пожалуйста, не смущайтесь, да, это удобнее, да, просто, и, как говорится, по времени. Я вот, пожалуйста, слушаю вас.
Хорошо, спасибо, да, я буду просто иметь это в виду, как и остальные.
Без проблем, тоже. Без проблем.
Вы знаете, я думаю, что вот этот невысокий уровень культуры, который продемонстрировали, значит, оба претендента, свидетельство того, что идет какая-то психологическая подготовка населения страны. Ведь если вы возмущаетесь, вы, гражданин Российской Федерации, возмущены тем, что увидели во время этих дебатов, то вы думаете, американцы не возмущаются тем, что они видели? Конечно, видели.
Конечно.
Я думаю, что это делается абсолютно сознательно. Вот единственное, остается спекулировать на тему, для чего это делается. Потому что просто, значит, выигрыш или проигрыш президентских выборов. Я думаю, это не единственная цель, которая преследует такого рода политические шоу. Спасибо.
Спасибо вам большое. Я лишний раз просто поражаюсь, насколько подготовлена наша аудитория, радиостанция «Говорит Москва». Вы совершенно справедливо сейчас отметили. И вот небольшая такая историческая справка в поддержку того, что вы уже сказали. Дело в том, что аналогичная ситуация складывалась, как ни странно, еще до войны, во время президентства Франклина Делано Рузвельта. Вот, потому что там была совершенно реальная угроза военного переворота со стороны Уолл-стрита, который не только сделал бы выборы неактуальными, но и навязал бы фактически фашистский режим Америки и всему миру. Потому что тогда спасло Франклина Делано Рузвельта только стратегическое решение одного генерала. Если мне память не изменяет, его звали Смидли Битлер. Он раскрыл этот заговор Уолл-стрита по свержению недавно избранного президента Франклина Рузвельта, у которого тогда была в разгаре война и с Уолл-стритом, и с Лондонским Сити, и с тем хаосом, который финансисты устроили во время Великой депрессии. Именно показания вот этого Битлера в Конгрессе, они привлекли тогда внимание ко всем теневым фигурам и дали Франклину Рузвельту передышку и общественную поддержку. Франклин Рузвельт тогда смог победить только за счет общественной поддержки. Обратите внимание, я, конечно, не хочу сейчас Трампа сравнивать с Франклином Рузвельтом, но он тоже постоянно апеллирует именно через соцсети, он апеллирует прежде всего к своим избирателям. Потому что он понимает, что вот эта прослойка в виде коррумпированной либеральной прессы и олигархических политиков, так сказать, представляющих финансовый олигархат, он не пробьется со своими там какими-либо идеями. Поэтому в данном случае мы с вами видим, что это вот теневое государство, оно сейчас в полном объеме противиться оздоровлению страны Америки, потому что в данном случае очень много на кону. На кону стоят сотни триллионов ничем не обеспеченных фантиков, которые наплодили эти люди. И в этом отношении, конечно, мы с вами должны ожидать, вот вы спрашивали, к чему ведет, каким образом, это, конечно же, мы с вами должны говорить. Я уже, так сказать, ну вот в прошлый раз, уважаемый радиослушатель, один подчеркнул, я вам говорил, это здесь и покушение, я еще, вы, если кто... Помнит, я еще до Нового года говорил, будет покушение на Трампа. Он недавно, вы знаете, получил первую весточку, пакетик с рицином, с ядом. Это, кстати, к вопросу тех людей, которые нас тут постоянно новичком пугают. Ребята, у вас там что творится? Вы-то там чем рассылаете, своему президенту что присылаете? И я вам говорю, что сейчас вот возможность вот этого переворота, который может начаться именно с физического устранения Трампа, актуальна. Особенно это будет актуально, когда мы увидим, что Трамп в той или иной форме выигрывает, обгоняет Байдена. Это обязательно, эта попытка будет, потому что здесь это уже, это было при Франклине Рузвельте, это вот, как наш уважаемый радиослушатель уже сказал, это было при Джоне Кеннеди, и в очень большой степени он пал жертвой именно заговора этих кругов. Вот. И в данном случае у нас сейчас Дональд Трамп, у нас сейчас опять же возникает именно такая ситуация. Мы должны быть очень внимательны, потому что, ну, в конце концов, это их дело. Сами президенты выбирают, сами их потом, что хотят, то и делают. Но мы должны сами понимать, что это аукнется всему миру, да. Успеем еще взять звонок один? Нет? Да, сейчас интереснейший выпуск новостей, немного рекламы, а потом продолжим.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Добрый вечер, продолжаем нашу передачу. С вами Рафаэль Ардуханян, радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». Обсуждаем события в Соединенных Штатах Америки, как они влияют на ситуацию во всем мире, у нас в стране. Позвольте зачитать некоторые ваши послания. Здесь есть комплиментарные. Деревенский парень, здравствуйте. Да, спасибо вам большое. Так, Владимир, коммунисты, СССР, коммунисты держались силой. Да, Владимир, но, по-моему, не только СССР. Я такую страну-то не знаю, особенно такую многонациональную большую, чтобы ее не силой держали. Вон, помните, там Калифорния, Монтана, Техас хотели, там подняли голос отделиться, сразу прибежали ребята, все объяснили. Так, Николай вот опять пишет. А что, Горбачев тоже прилюдно мочился на шасси самолета? Нет, Николай, нет, он интеллигентный человек, он просто развалил Советский Союз, обрек миллионы русских людей на полунищие, недостойное существование в наших национальных республиках, и был, так сказать, человек, из-за которого погибли, я считаю, сотни тысяч людей. А так нет, на шасси не мочился, замечен не был. Так, Лукич пишет, выборы в Америке всегда были шоу, видимо, запросы публики изменились. США всегда умели... Да, Лукич, я с вами согласен. Так, Владимир, я с вами согласен, смотрел полностью дебаты, без перевода на английский. Скажу так, что все остальные дебаты можно не смотреть. В принципе, нет, смотрите, я уже говорил, ну, попкорн возьмите. Правда, я пару раз, так сказать, знаете, у меня застревало это все, я не мог ничего, как говорится, не есть, просто смотрел и удивлялся, скажем так. Так, а вы забыли совсем недавно опять, Николай, ровно то же, что сказал Байден, сказал один из наших высших государственных деятелей, чиновник, и все восприняли с пониманием. Николай, имя чиновника. Вы же, я насколько помню, вы очень такой решительный человек, не боитесь говорить имя, имя. Кто сказал, когда сказал, как говорил наш Путин, адреса, явки, пароли, будем обсуждать тогда. А Виталий Фили, американские дебаты — это еще и шоу, не стоит забывать этот аспект, но нужно признать, что господа переборщили с эпатажем и превратили дебаты в ну, вы сказали об этом, пусть говорят, да, ну, в принципе, да, я с вами согласен, низкопробное шоу. Так, Виталий пишет опять, ну, это какая-то конспирология, можно шапочку из фольги одевать, все решают банкиры, не нужно преувеличить их влияние. Вы знаете что, Виталий, мы преуменьшаем их влияние, если честно, по-моему, преуменьшаем внимание. Вот Владимир опять, в Югославии США остановили конфликт, в Сребренице за пару дней сербы вырезали 8 тысяч. Это в Югославии США остановили конфликт? Ну, да, вы знаете, это, наверное, из той же категории, что как удалить опухоль в голове, гильотина, да, вот что-то в таком духе. Вместе с Югославией они остановили все, Югославию остановили, Владимир. Вот, немного конспирологии. Возможно, таким очень странным образом грязные дебаты кандидаты пытаются уменьшить явку к избирательным урнам. То бишь граждане США это увидят, ужаснутся, плюнут и поймут заниматься своими делами, и к участкам не пойдут, и по почте не проголосуют. Может быть, может быть, может быть. Так, при Буше-младшем Обаме посылки с отравами присылали чуть ли не ежемесячно. Неправда, ничего им не присылали ежемесячно. Было несколько случаев, которые присылали в офисы генерального прокурора, а конкретно вот именно по адресу не присылали, насколько я помню. Так, вот Пи пишет. Про Горбачева это ваше оценочное суждение человека, не имеющего представления об экономической модели СССР. Это, я с вами здесь соглашусь только в одном. Это действительно мое оценочное суждение человека, который жил тогда в одной стране и который, так сказать, потерял потом сразу все в течение 3 дней. Это мое оценочное суждение. Ну так, спасибо за звонки. Давайте возьмем еще. Так, слушаю вас. Добрый вечер.
Добрый вечер, Рафаэль,
да.
Вайс.
Да, Вайс.
Вы знаете, вот в связи с событиями в Карабахе, хотел бы с американскими сегментами вас вовлечь в так называемый вопрос, если вы сможете ответить. Насколько я знаю, ну просто не понаслышке, в Канаде очень сильная украинская диаспора, которая влияет в том числе на... нынешнего премьер-министра.
Вы знаете, это... украинская диаспора — это третья. Англоязычная, франкоязычная, и потом сразу идет канадская диаспора.
Ну, я имею в виду то, что они там имеют вес.
Вес имеет, да.
Да, обширная диаспора есть в Соединенных Штатах Америки, я имею в виду армян.
Да.
И живет там больше даже, чем в самой Армении. Вот по вашему мнению, если вы действительно сталкивались с таким армянским лобби, влияют ли они на политику хотя бы или штатов, или правительства Соединенных Штатов Америки?
Влияют. Влияют. Армянское лобби там достаточно сильно, особенно в Калифорнии. Влияет очень сильно, очень много конгрессменов, да, это действительно так и есть.
Еще, ну, в каких сегментах вот внешней политики особенно? Не только в культурно каких-то исторических моментах?
Исключительно в контексте признания геноцида, исключительно в развитии отношений, их нету, конечно, вот армяно-турецкие отношения, в основном только этот фактор. Это первое. Второе, в целом лобби американское, вот, допустим, в Америке самой, оно достаточно участвует в очень многих совместных американо-российских отношениях, вот в комитетах. Там они участвуют очень часто. Это еще традиция идет с времен общества дружбы. Это там Спюрк, так называемая, это диаспора, которая, она и в Армении работала, ее возглавляла такая писательница Сильва Капутикян, они устанавливали связи с диаспорами повсеместно, это были культурные в основном, конечно, такие контакты, они гуманитарный характер носили, но вот они сейчас, в принципе, в такой же форме носят, но исходя из, конечно, тех реалий, которые сейчас есть, вот, да, с которыми мы сталкиваемся.
Да, а вот лично вам с этими представителями каких-то не низовых кругов, извините, конечно, за такие эпитеты, а вот именно руководителей, да, на диаспоры, на разных уровнях приходилось.
Да, приходилось так встречаться. Я встречался и с Ховнаняном, это миллиардер.
В общем, Киркирян. Диаспора такая монолитная, и я думаю, что...
Не монолитная, абсолютно, поверьте мне. Нет, она не монолитная, там свои тараканы, точно так же, как и еврейская диаспора с Брайтона, она тоже очень там все по-разному, понимаете. И, к сожалению, и в Армении там очень много течений, так что это отдельный вопрос, Вайс. Это просто, поверьте, это сейчас углубляться.
И последнее, а какие-то вот светские рауты по политической повестке вот каких-то международных событий американские президенты акцентируют внимание на мнение вот этого армянской диаспоры?
Ну, я вам могу привести пример. Это, как любая диаспора, это такая разменная монета. Вот Обама, он в свое время говорил, что он признает геноцид. То же самое Трамп говорил, когда в Калифорнию они едут, потому что там в Калифорнии в основном, там более 1,5 миллионов, по-моему, живет, они, так сказать, там выступают, говорят, но потом, естественно, приезжают в Вашингтон и резко-резко забывают. Потом не забывайте, пожалуйста, что сейчас в Америке очень усилилась турецко-азербайджанская диаспора. Они совместно там выступают, поэтому это сейчас тоже определенное поле битвы, они тоже, особенно турецкие активисты, они очень и очень влияют там, на ситуацию, потому что там все-таки немножко другие деньги, другое, влияние пытаются пока сделать. Если учесть, что раньше вообще не видно практически было, то сейчас эти люди очень и очень активны, и мы с вами знаем, что даже происходит определенное столкновение в Америке. Вася, извините, спасибо. Пожалуйста, очень много, ради бога, извините.
Да, спасибо.
Извините, пожалуйста, Вася, извините, просто очень много, я всегда с интересом отвечаю, но просто слишком. Давайте еще возьмем.
Добрый вечер, Рафаэль,
Сергей Алексеевич. Да, Сергей Алексеевич, добрый вечер.
Вот есть такой вопрос. Вот смотрите, при Трампе Соединенные Штаты вышли из сделки ядерной по Ирану. Угу. Потом произошло убийство американскими войсками генерала Сулеймани.
Да.
Потом ООН там решение приняло создать независимое государство в части Палестины. Провал произошел. Там наоборот произошла, аннексии половины земель, и Палестина вышла из диалога. Угу. Потом, провалы были в ООН, там отклонили резолюцию по эмбарго, по Ирану и так далее. Вот вопрос такой. Нужно ли Трампу как-то скрывать или маскировать свои провалы во внешней политике, или с учетом менталитета американского избирателя это вряд ли может навредить рейтингу Трампа, а может быть даже это на плюс работает?
Вы знаете, это слабое место вообще Трампа, хотя вот последняя сделка Израиля и Иордании, Объединенные Эмираты, это считается как бы успех в этом плане. Если даже Трамп забудет, ему напомнят обязательно. Тут, как говорится, не скроешь этого. Поэтому, но в целом я характеризую, допустим, достижения так называемых в кавычках Трампа на международной арене, это как, ну, в определенном роде такая гуманитарная катастрофа, потому что если мы с вами посмотрим то, что он оставил, он разругался со всеми абсолютно, абсолютно со всеми.
То так есть избиратели это видят, да?
Безусловно, безусловно. И Байден, кстати, он пытался сказать как раз об этом там, он пытался каким-то образом использовать это. Но ведь дело в том, что и Обама в свое время тоже пытался перезагрузить. Помните эти красные кнопочки, которые с Хиллари... Да. Это, понимаете, в чем дело? Вы, Сергей Алексеевич, вы совершенно правильно. Я знаю, что вы всегда рассматриваете проблему в перспективе. Вспомните, когда вот мы и с вами то же самое мы говорили о том, что это общий уровень подготовки профессионализма нынешних политиков. политика в Америке. Вот когда я говорю, что это дилетанты и бездари, ну, конечно, это звучит немножко вызывающе. И я принимаю частично критику от вас, уважаемые радиослушатели, когда вы меня упрекаете. Ну, что это вы так вот кавалерийски это размахиваете? Прямо там все дураки, вот, а вы тут один умный, да? Я согласен, я принимаю эту критику вашу. И я сам себе сейчас наступаю на горло. Но нету, понимаете, объективно, я смотрю на это просто, и в контексте там 20-30 лет вот моей практики, то, что я наблюдаю, ну, не было такого, ну, не было этого, понимаете? И меня эта вся ситуация, она заводит и волнует, потому что я же понимаю прекрасно, что как только начнется, не дай бог, что-то, серьезная заварушка, гражданская война, переворот в Америке, ну, нам всем это ахнет. Наша экономика, которая завязана на долларе благодаря нашим либеральным экономистам, министрам и прочим, вы можете себе представить, что у нас будет? Они чихнули там, у нас тут доллар подскочил на 10% чуть ли на рейтинг. Вы понимаете, это в чем дело? Вот о чем речь идет, Сергей Алексеевич.
Это правильно.
Спасибо. Спасибо вам, да. Давайте еще возьмем. Добрый вечер.
Добрый вечер, Рафаэль.
Да.
Георгий, Москва.
Добрый
вечер. Спасибо вам за такие вдумчивые, темперированные, скажем так, передачи.
Спасибо за добрые слова.
Приятно слушать. Иногда, в общем-то, действительно полезно. Меня очень заинтересовало вот ваше перед перерывом про влияние Уолл-стрит. Это, в общем, такие американские койоты. То есть Америка, согласен с вами, она очень неоднозначна, конечно, есть хорошие люди. Вот. Но внутри существует такая пружина зла своеобразная, состоящая из финансового, банковского, банкирского лобби. Она давно уже работает. В принципе, как бы очень она рельефно образовалась, скажем так, с начала 20 века даже.
Да.
Вот. И, понимаете, вот и президенты меняются, вот многие, ничего не меняется, потому что суть-то держат в руках весь мир, вот это, в принципе,
кучка. Вы совершенно правильно, да.
Любителей такого яростных как бы злодеев золотого тельца. Понимаете? Которая весь мир сживает просто-напросто.
Да.
И вот, знаете, я интересную вещь, книгу недавно смотрел.
Только извините, пожалуйста, Георгий, у нас много звонков, да, быстренько очень-то.
Энтони Саттон, американский ученый, профессор, он исследовал деятельность вот этой группы банковской, начиная с начала 20 века, начиная с того, как они профинансировали с помощью Троцкого и прочих чемоданы от долларов привезли в Россию. Большевистскую революцию хотели захватить Россию, ну, богатство ее. Когда большевики деньги взяли, а ничего не дали, в общем-то, ну, так, сравнительно, они начали потом Гитлера выращивать. Это вот, смотрите, Шиф, Ротшильды, Форд. Ну, все они там прописались, ребята эти. И потом, когда они достигли выше своей точки, в 43-м году, когда они сделали доллар ведущим, под доллар подогнули весь мир. И до сих пор это продолжается. Это очень интересная линия.
Так я понял, да, Георгий, спасибо большое. Извините, пожалуйста, просто, да, очень много. Я понял, так сказать, ваш тренд, вы в целом правильно говорите. Я просто не могу здесь, исторически нет такого прямого, скажем так, подтверждения к этому. Но вот, по крайней мере, я хочу сказать в поддержку, потому что вот после стольких многих лет развитию глубинного государства, вот убийство Джона Кеннеди, произошла очень такая, знаете, любопытная вещь, что в овальном кабинете оказался удивительный президент, такая темная лошадка в виде Дональда Трампа. И здесь в данном случае вот угроза переворота, о которых я говорил, вот она подтверждается чем? На своей пресс-конференции в день труда, это 1 сентября, в день труда, да, Дональд Трамп сказал о том, что он первый президент со времен Эйзенхауэра, который бросил вызов военно-промышленному комплексу. Вот он единственный, который сказал, да? Он говорил, что Байден отправил нашу молодежь воевать в этих безумных, нескончаемых войнах, и это одна из причин, почему военные меня не любят. Он имеет в виду, а солдаты меня любят. Вот, верхи в Пентагоне, они как раз поэтому и восстали сейчас. И вот это и есть та самая движущая сила, которая может, в конце концов, взорвать вот нынешнего, допустим, президента, и все, что он делает, это изнутри. И я говорю о реальных вещах. Я могу привести пример просто. Это, конечно, более глубокого требует. Но вот 5 сентября полковник Ричард Блэк, бывший сенатор штата и судья-адвокат, представил презентацию на семинаре в Институте Шиллера, в которой заявил о взаимосвязанной схеме заявлений бывших высокопоставленных военных, открыто призывающих к военному перевороту. Он говорит примеры. Полковник Пол Инглин, Джон Энгл, это 11 августа было, или приветствующие толпы анархистов, которые угрожают То есть вы понимаете, в чем дело? Вот эти толпы на улице сейчас и, так сказать, заговор внутри Пентагона, высших кругов, да, которые не хотят каких-либо ограничений, а за ними стоит, естественно, финансовый олигархат. Это та и будет, наверное, движущая сила, о чем я говорю. Скорее всего, это так. Давайте еще возьмем. Добрый вечер.
Добрый вечер, Рафаэль.
Да.
Андрей из Подмосковья.
Да.
Рафаэль, вот поясните, пожалуйста, вы более компетентны в этом вопросе. Вот Конгресс США принял Биль С-444 о возврате Польши всей довоенной собственности евреев и плюс $300 миллиардов репараций еврейству.
Угу.
Будет Польша выполнять это решение Конгресса американского или нет? Как вы считаете?
Не будет выполнять. Это не носит какого-либо, так сказать, обязательного характера. Это, так сказать, абсолютно, так сказать, не в тренде того, что происходит сейчас. И это все, как говорится, такая, знаете, ну, не, к глубокому сожалению, не надо придавать этому серьезного значения. Это определенные лоббистские группы, естественно, это сильное еврейское лобби, которое в Америке, они и из Израиля, они лоббируют этот, вообще вот этот в целом закон о репарациях, о возврате собственности. Это очень такой сложный, многомерный вопрос, он требует отдельного рассмотрения. Там, конечно, суммы не такие, я не знаю, там вот вы, я просто не берусь, я эти суммы не слышал, 300 миллиардов там или еще что-то, что было. Но то, что там было изъято, аннексировано и конфисковано огромное количество собственности евреев, потому что мы сами же прекрасно знаем, что Польша, это было, собственно говоря, основным местом уничтожения. Это был тот центр Холокоста, где и общественное мнение, которое окружало, и концлагеря, и все, что это было, оно полностью способствовало. Мы сами помним, что когда евреи убегали из концентрационных лагерей, местные жители, кто-то их спасал, конечно, но очень и очень многие приводили их и сдавали обратно. Поэтому это вопрос такой, Польша и Холокост, это отдельный разговор, и он очень болезненный. И он болезненный, кстати, и для людей, которые выжили во время Холокоста, и, безусловно, он болезненный для тех людей, которые сейчас пытаются возродить этот, и даже, ну как, это иначе не назовешь, это польский фашизм, самый обыкновенный. То, что они сейчас творят в отношении своих соседей, то, что они пытаются сделать в Беларуси, то, что они делают на международной арене, я иначе не назову. Это люди, недаром их в свое время Черчилль назвал гиенами Европы. Это люди, которые сейчас пытаются, рассорились и с Германией, и с Россией. Это то же самое, что они делали в конце 30-х годов. То же самое. Но они пожнут бурю. Они этого еще не понимают. Они что, думают, что их кто-то защитит опять, что ли? Опять начинается та же самая история. Давайте возьмем еще. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите, вот если спрогнозировать все-таки вот взаимное, так сказать, непризнание двух кандидатов, видимо, это может вызвать серьезный вот гражданский...
Вы совершенно правы. Я как раз вот и в прошлый раз говорю, я еще раз, вы вот очень сейчас, так сказать, вовремя заметили. Дело в том, что, а еще один из элементов, вот обратите внимание, это не один какой-то фактор гражданской войны, которая уже идет, я считаю. А это вот еще один элемент. И Трамп, и Байден, и все их окружение уже достаточно однозначно сказали, что они не признают победу своего соперника. Точка. И это, конечно же, элемент уже, так сказать, очень, очень весомый элемент будущей гражданской войны. Я с вами согласен.
Это снова разгорится все...
Безусловно, да. Это будет еще хуже, это будет еще... И, ну, понимаете, в чем дело? Я сейчас такую позицию становлюсь, что... Не хочу, как говорится, горе-горе ясно, да, кричать. Вот. Но исходя из элементарного политологического анализа, да, Америка на полных парах несется именно туда. Именно туда. И эти люди, я еще раз хочу повторить, и Байден, и Трамп, точно так же, как, к глубокому сожалению, в нашей стране, в свое время Ельцин и Горбачев, из-за своих личных амбиций, из-за желания любой ценой убрать с политической арены своего противника, эти люди... угробили великую страну. Вот Байден и Трамп – это Горбачев и Ельцин Америки. К чему это все приводит, мы с вами знаем по августу 91 года. Я вот просто думаю, у нас была Беловежская пуща, а что в Америке будет? Куда они поедут подписывать документы? Там губернатор Калифорнии, там, я не знаю, или еще кто-то. Наверное, выберут, когда, наверное, в горах Апалачи где-нибудь уединятся, или в Кэмп-Дэвид. Давайте еще возьмем. Слушаю вас, добрый вечер.
Здравствуйте, Святослав.
Здравствуйте.
Я хочу сказать, что Советский Союз образован Владимиром Лениным и вообще большевиками. Но это, к слову, к предыдущему абсолютно невежественному человеку. Да. У меня вопрос по Армении и США. Вот среди больше, чем 10 тысяч посольств вообще в мире, самое крупное посольство, это на территории Еревана, посольство США. И вопрос... В связи с чем? По территории, по численности. И там стоит, по-моему, 5 тысяч морских пехотинцев, которые охраняют это посольство, или 2000, вот уточните. Две, короче,
никаких, крупные. Я все понял, да. Значит, посмотрите, никаких. Я не хочу сейчас на тему Армении, Карабаха. Вы, я надеюсь, вы понимаете, что я могу, так сказать, здесь достаточно далеко зайти в своих рассуждениях. Я не хочу сейчас этого делать. То, что касается посольства в Армении, я просто хочу обозначить. Естественно, там никаких 5 тысяч, 2 тысячи, тысячи пехотинцев нет. Там есть элементарная охрана. Да, действительно, это морпехи. Они охраняют, помимо того, что там есть служба охраны, естественно, со стороны Армении. Значит, меня очень настораживало и настораживает сейчас характер взаимоотношений Армении и Америки. Меня очень беспокоит деятельность Америки, я это говорил неоднократно, повторю, деятельность так называемых НКО американских в Армении. Я в очень большой степени вижу эскалацию этого конфликта сейчас, это влияние именно таких НКО, соросятников, так, самых разнообразных. У меня вопрос, ну что они, помогут сейчас они Армении, так сказать, в боевых действиях? И где они сейчас все? Все уже, как говорится, слиняли. Поэтому в данной ситуации у меня очень критический взгляд на действия премьер-министра Пашиняна. Но я не хочу сейчас уходить в этот, так сказать, дискус, потому что самое главное, что там льется кровь, гибнут молодые ребята и с той, и с другой стороны. Поэтому я это без комментариев пока оставлю, уважаемые радиослушатели. А вы можете, так сказать, подчеркнуть эту информацию из других источников. На нашей радиостанции очень многие эксперты очень подробно говорят о конфликте в Карабахе и нынешнее положение дела и в Армении, и в Азербайджане. Давайте вернемся к нашим американским барашкам. Слушаю вас, добрый вечер.
Алло, здравствуйте.
Да, здрасте.
Я когда-то уже задал, по-моему, вам этот вопрос. А не является ли вот проблема в США, вот именно изначально с митингами, теперь с беспорядками, и вот, вот эта вот конфронтация возможной вот именно гражданской войны именно таким блефом для того, чтобы, по сути, показать миру и, прежде всего, российским гражданам, что можно, нужно, то есть, протестовать. Ну, то есть, они, по сути, свои какие-то вопросы решат этой своей маленькой войной.
Вы знаете что, Да-да, пожалуйста, закончите.
Да-да, но именно будет это влиять именно больше на нас, допустим, на Европу.
Я совершенно правильно, спасибо. Вот вы как раз и правильно сейчас еще раз подтвердили, то я, наверное, вам и тогда и так ответил. Мы рассматриваем сейчас ситуацию. Вот нам пишет здесь Пи. Просто вот, человек беспокоит, это меня, значит, пружина зла в США, но такая же пружина в Российской Федерации его не интересует. Уважаемый Пи, мы как раз с вами говорим сейчас о ситуации в США, потому что это коренным образом будет потом отражаться на ситуации у нас. Но неужели вы думаете, страна, которая контролирует 60-65% финансовых потоков в долларах, если там что-то случится, если будет какая-то гражданская война, неужели вы думаете, что мы все здесь себя будем чувствовать прекрасно? Это всех нас коснется, именно поэтому, именно в этом контексте мы говорим, а не злорадствуем или, так сказать, там выдвигаем какие-то конспирологические теории ради самих теорий. Нет. Речь идет о совершенно конкретных прикладных вещах, которые отразятся на всем мире, на всем абсолютном мире. И именно поэтому мы должны это анализировать, смотреть и учиться, учиться, смотреть и учиться, чтобы, не дай бог, чтобы это повторилось где-либо, уж тем более у нас. Мы же сами знаем, что у нас наши американские коллеги очень хорошо экспортируют цветные революции куда угодно, только не к себе. А вот когда она к ним пришла, все ребята немножко присели и не знают, что делать. Давайте еще, да, возьмем один звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер. Я просто хотел сказать, что вот в конце 80-х годах военно-исторический журнал, еще журнал, они говорили об этом, что у американцев есть план, называется «Анаконда», и вот этими кольцами Советский Союз будет окружен. Вот они все это воплощают.
Ну, правильно.
Хватит ли у них сил, не знаю до конца.
А у них, знаете, у них союзников и помощников очень много, к сожалению, на местах. Вот в чем проблема. Спасибо большое, уважаемые радиослушатели. Мы на сегодня заканчиваем нашу передачу. Мы с вами увидимся в пятницу. У меня будет особый гость, пожалуйста, обязательно оставайтесь на «Волнах», говорит Москва. Мы продолжим с вами говорить и обсуждать. Будем говорить с вами об армии Соединенных Штатов Америки. Я пригласил лучшего военного специалиста, который существует у нас в стране, да и, может быть, и в мире. И мы с вами поговорим о американской армии, о российской армии, посмотрим, что у нас сейчас происходит. Я думаю, что эту тему тоже нужно будет осветить, показать, потому что, бог его знает, в таком мире живем. Неизвестно, что будет. Надо быть готовым ко всему. Спасибо, всего вам самого-самого доброго.